Евангелие от Марка, глава 14, 1-2 стихи. В 14 главе Евангелия от Марка начинается описание событий, известных под названием «Повествование о страдании Христа». Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим был совершен в воскресенье. Это событие привлекло внимание общественности, но городские начальники не выразили по этому поводу никакого официального мнения. В понедельник Христос изгнал торгующих из храма, и этот его поступок затронул фарисеев. Во вторник утром, как только Иисус Христос появился в храме, к нему подошли сановники и потребовали объяснения, какой властью он устанавливает свои порядки в храме. Евангелие от Марка, 11 глава, 27-28 стихи. Они хотели в этот день взять Иисуса Христа под стражу, но побоялись народа. Евангелие от Марка, 12 глава, 12 стих. В первых стихах 14 главы евангелист Марк описывает создавшуюся в городе обстановку перед Пасхой. Первые два стиха являются вступлением к главе, и некоторые выражения этих стихов нуждаются в пояснении. Слова «через два дня» вызывают определенные затруднения. Дело в том, что во вторник вечером Иисус Христос окончательно покинул храм. На пути в Вифанию он остановился на Елеонской горе, где произнес свою пророческую проповедь о последних событиях. Евангелие от Марка, 13 глава, 3 стих. В Вифанию он мог прийти поздно вечером. Если бы он пришел туда перед закатом солнца, был бы еще вторник, 12 числа первого месяца. А если после заката солнца, то по еврейскому календарю уже была бы среда, 13 число первого месяца Нисана. Через два дня. Это меньше, чем 48 часов, потому что иудеи днем считали только дневную часть суток. Таким образом, совещание недругов Христа состоялось во вторник или в среду вечером на Страстной неделе. При определении времени затруднение добавляет и то обстоятельство, что мы не знаем, каким календарем пользовался Марк при написании Евангелия – иудейским или римским. Теперь посмотрим, что означают слова «праздник Пасхи» и «опресноков». Так назывался период времени больших иудейских праздников – память их выхода из Египта. Пасху праздновали 14-го Нисана, прежде также в Авиве. Первый вечер полнолуния после весеннего равноденствия. В этот вечер ели пасхального агнца. Книга Исход, 12 глава, с 6 по 11 стих. Уже к обеду 14-го Нисана все квасное в доме должно быть уничтожено, и с обеда в этот день нельзя было работать. Пасхального агнца приносили в жертву перед закатом солнца 14-го Нисана и начинали его есть в тот же день вечером, продолжая трапезу и ночью, поскольку в соответствии с иудейским календарем уже наступал 15-й день месяца Нисана. В это время из хлебных изделий можно было вкушать только опресноки в знак того, что выход из египетского плена произошел поспешно. Книга Исход, 12 глава, 34 стих. Праздник опресноков отмечался в течение 7 дней после Пасхи. Праздник Пасхи и опресноков отмечался 8 дней с 14 по 21 день месяца Нисана. В народе Пасху называли и первым днем опресноков. За два дня до великого праздника пришли важные священники и именитые книжники первосвященнику Каиафе. Они явились туда не для участия в благодарственном богослужении за спасение народа из египетского плена и не на молитву о предстоящих праздниках, но на совещание, каким образом взять и убить Христа. Каиафа. Подавление, подавленность, а его полное имя Иосиф Каиафа, был первосвященником с 18 по 36 годы. О нем мы знаем очень мало. Не сознавая, он произнес об Иисусе Христе великое пророчество, записанное апостолом Иоанном. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 49-50 стихи. В древности первосвященство было наследственным и пожизненным, но после завоевания Палестины римлянами первосвященники сменялись очень часто, потому что римляне назначали и отстраняли первосвященников по своему усмотрению. Каиафа был первосвященником долгий срок – 18 лет. Очевидно, он довел до совершенства методы сотрудничества с римлянами. Все собравшиеся у Каиафы были единомышленниками в вопросе о необходимости расправы с Иисусом Христом, хотя их мнения расходились в отношении метода осуществления замысла. Перед праздником оставалось мало времени для такого мероприятия, а в праздничные дни они боялись осуществить его, так как арест Христа мог вызвать в народе мятеж. После же праздника он покинет город. К стыду духовных руководителей Иерусалима нужно сказать, что они боялись не Бога, а людей. Теперь они были заняты вопросом, как взять Иисуса Христа хитростью и убить. Надо было сделать так, чтобы народ находился в стороне. И поэтому можно представить, как обрадовались они предложению Иуды предать Христа. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. Евангелие от Марка, 14 глава, 11 стих. 13 глава Евангелия от Марка показывает нам нашего Господа Иисуса Христа с царственным венцом на голове, особенно в день последнего суда. Он сошел с неба на землю, окруженный сонмами ангелов. Он воссел на престол славы своей, как царь царствующих и Господь господствующих. Он пришел как судья праведный для суда над всем человечеством. Он выносит приговор каждому человеку. Какое величие! Какое могущество! Какая слава! А что мы видим в 14 и 15 главах Евангелия от Марка? Первосвященники, священники и книжники решают убить Иисуса Христа. Иуда Искариот предает его. Христа обвиняют в богохульстве и осуждают на смерть. Плюют на него и венчают терновым венцом. Бичуют его, предают на распятие и распинают его. Пусть же двойной образ Иисуса Христа всегда стоит перед нами. Христос в царственном венце и Христос в терновом венце. Иисус Христос в терновом венце – это Христос, отдавший себя нам целиком. Христос в царственном венце – это Христос, которому мы должны принадлежать полностью. Иисус Христос – мой, я – Его. Иисус Христос сказал: «Через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Евангелие от Матфея, 26 глава, 2 стих. Мы знаем, что эти слова Иисуса Христа исполнились. Он был распят в дни праздника Пасхи. Таков был план Божий. В дни Пасхи закалывались агнцы в память тех агнцев, которые были закланы в Египте и кровью которых были спасены первенцы Израиля. В дни Пасхи надлежало быть закланным агнцу Божьему, чтобы кровью его был спасен весь род человеческий. Страдание и смерть Иисуса Христа – центральное событие в Новом Завете и центральный пункт нашего искупления. Смерть Иисуса Христа не была случайностью. Он возвестил ее своим ученикам, чтобы предотвратить соблазн. Евангелие от Марка, 8 глава, 31 стих, который она могла вызвать в них. Он возжелал ее как крещение, погружающего в воды. Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. Хотя содрогался перед нею, Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Он молил Отца, могущего спасти его от смерти. Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. И все же принял эту горькую чашу. Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих. Исполняя волю Отца. Евангелие от Марка, 14 глава, 36 стих. Он был послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Он был отроком, возвещенным Исаией, праведником, причтенным к злодеям. Евангелие от Луки, 22 глава, 37 стих. И хотя Пилат не нашел в нем ничего достойного смерти, Евангелие от Луки, 23 глава, 15 стих, Иисус допустил, чтобы его смерть была причиной наказания, требуемого законом. Евангелие от Матфея, 26 глава, 66 стих. «Подчинившись закону», послание Галатам, 4 глава, 4 стих, «приняв подобие плоти греховной», послание Римлянам, 8 глава, 3 стих, «он был как бы одно со своим народом и со всем родом человеческим. Не знавшего греха Бог сделал для нас жертвою за грех». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Так что заслуженное человеческим грехом наказание – должно было пасть на него. Вот почему смерть его была смертью для греха». Послание Римлянам, 6 глава, 10 стих. «Она уничтожила всю его силу. Хотя он был невиновен, он взял на себя до конца состояние грешников и вкусил смерть за всех». Послание Евреям, 2 глава, 9 стих. Посмотрим внимательнее на крестную смерть Иисуса Христа, от которой зависит наша жизнь. «Ибо Он душу свою за нас положил». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15 стих и 17 и 18 стихи. Нам, согрешившим, следовало не только временно, но и вечно умирать. «Ибо возмездие за грех – смерть», говорит апостол Павел в послании Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Но Христос, Сын Божий, умер на кресте, чтобы нашу смерть умертвить своей смертью и нас, умерших, своей смертью оживить. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, говорит апостол Павел, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих. «Если же временно и умирают верующие во имя Его, но поскольку жало смерти – грех», первое послание Коринфянам, 15 глава, 56 стих, «Христос истребил Своею смертью», послание Колоссянам, 2 глава, 14 стих, первое послание Коринфянам, 15 глава, 55 стих, «то и эта смерть для умирающих в Господе не есть смерть, а переход от жизни временной к вечной». Если и разрушается наша земная храмина, тело, однако святая вера утешает и утверждает, что имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Если пшеничное зерно, пав в землю, умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 стих. Так и тела усопших в Господе, погребенные и истлевшие в земле, услышав глас архангела и трубу Божию, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, как посеянные семена из земли выйдут из гробов, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 52 стих. Этим упованием, укрепляясь и утешаясь, верные могут воскликнуть с апостолом Павлом: «Поглощена смерть победою! Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Первое послание Коринфянам, 15 глава, 54-55 стих. Слава Господу Иисусу Христу, за его крестный подвиг. В его смерти наша вечная жизнь. Евангелие от Марка, 14 глава, с 3 по 9 стих. «И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». За несколько дней до Пасхи благодарные ученики Иисуса Христа приготовили ему в Вифании праздничную трапезу. Это было выражением особой благодарности Господу Иисусу любящих сердец. При этом два человека чувствовали себя особыми должниками Иисуса Христа. Один из них был Симон прокаженный. Христос исцелил его от этой неизлечимой, ужасной болезни, и теперь он открыл Иисусу Христу и его друзьям двери своего дома. Другой муж, который был обязан Господу своей жизнью, был Лазарь. На этом торжественном вечере он присутствовал вместе с двумя сестрами. Из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что Марфа, сестра Лазаря, выразила свою благодарность Иисусу Христу обслуживанием гостей за столом, а другая сестра, Мария, выразила свою любовь особым способом. И Иисус Христос нашел нужным сделать ее поступок нераздельной частью Евангелия. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 8 стих. «У нее был алавастровый сосуд мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, она возлила ему на голову. Этот разбитый алавастровый сосуд сделался примером и символом благодарной любви». Поступок Марии можно назвать жертвой, которая достигла предела возможностей этой души. Иисус Христос сказал: «Она доброе дело сделала для меня». Евангелие от Матфея, 26 глава, 10 стих. Помазание гостей относилось к благородным поступкам того времени, поэтому в действии Марии не было ничего странного. Но обычно при помазании пользовались оливковым маслом. Мария же употребила для этого нардовую мазь или масло из нарда. Нардовое масло в то время являлось одним из самых драгоценных сокровищ мира. Его приготовляли из нардового растения, которое росло главным образом в Гималайских горах. Через Индию оно попадало в Палестину. Драгоценное масло использовали, как правило, только отдельными каплями. Римский ученый Плиний Старший, 79 год, говорит, что это масло имело красноватый цвет и приятный запах. Лучшие сорта его хранили в алавастровых сосудах. Масло из нарда было настолько ценным, что его приравнивали к числу дорогих царских подарков. Это драгоценное масло хранилось у Марии дома. Как и где она достала его, нам неизвестно. Но когда в Вифании готовились к приему в честь Иисуса Христа, Мария решила сделать что-то от себя. Еще ранее, сидя у ног Господа, она принимала от Него духовное богатство, а теперь она чувствовала потребность отблагодарить Учителя. И она решила принести Ему самый драгоценный дар. Ее решение было окончательным. Во время трапезы Мария тихо подошла с сосудом к Иисусу Христу и возливала Ему, возлежащему, на голову. Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стих. А евангелист Марк в 14 главе 3 стихом пишет: «Разбив сосуд, возлила ему на голову». Оставшуюся часть этого мира она вылила на ноги его, и дом наполнился благоуханием. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 3 стих. Не всем бывает легко совершить такой поступок. Почти каждый из нас имеет какую-то драгоценность, на которую мы возлагаем свои надежды в будущем, и с которой нам бывает трудно расстаться. Богатый юноша с печалью отошел от Иисуса Христа, потому что у него было большое имение. Евангелие от Матфея, 19 глава, 22 стих. Алавастровый сосуд надо было прежде разбить, а потом уже от его содержимого распространилось благоухание. Как только Савл Тарсянин встретился с Иисусом Христом, он не стал больше советоваться с плотью и кровью. Послание Галатам, 1 глава, 16 стих. Но разбил алавастровый сосуд своей карьеры. Лишь тогда появилась его духовная ценность, и он мог сказать: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14-15 стихи. Бог наделил каждого человека индивидуальностью, ценность которой можно сравнить с нардовым маслом. Если человек ведет замкнутую жизнь, от него мало пользы. Его богоугодные помышления, прекрасные чувства и желания остаются при нем. Он не осмеливается открыть богатство своей души другим. В таком состоянии проходит его жизнь. И таким образом сосуд с миром из нарда остается закрытым. Ценные и возвышенные мысли остаются неизвестными для других, добрые дела не сделанными и вера неисповеданной. Алавастровый сосуд надо разбить и содержимое его употребить на пользу людям. Некоторые христиане сетуют на то, что в настоящее время они не имеют возможности полностью проявить свою восторженную любовь к Иисусу Христу. На богослужениях существует определенный порядок. Дома их ограничивают традиции и общественное мнение. Везде они ограничены. У Марии было не меньше ограничений. В храме господствовали твердые законы, и она не собиралась их нарушать. Дома за ней следила ее сестра Марфа, чтобы она не слишком много времени посвящала Иисусу Христу. В обществе ее окружали разные люди. Однако она нашла возможность выразить свою любовь к Господу. Она сумела сделать это так тихо и просто, что красота ее поступка стала от этого особенно захватывающей. Свою искреннюю любовь к Иисусу Христу она выразила без шума и не отталкивая других. Она сумела совершить свой великий поступок без слов. Лишь приятный аромат нарда наполнил весь дом. Подобные Марии есть в церквах Христовых и в наши дни. Очень хотелось бы, чтобы все мы были в числе этих Марий. Мария взяла самое дорогое, что имела, и помазала этим Иисуса Христа. Иудейские женщины очень любили благовония и часто носили на шее маленький алавастровый сосуд с благовониями. Такие благовония стоили очень дорого. Марк и Иоанн говорят, что это нардовое мира можно было бы продать за 300 динариев. Евангелие от Марка, 14 глава, 5 стих, Иоанн, 12 глава, 5 стих. То есть стоимость этого алавастрового сосуда составляла почти годовую зарплату работника. Это можно представить себе еще и по-другому. При обсуждении проблемы, как накормить людей, Филипп сказал, что на это не хватит 200 динариев. Следовательно, этот сосуд с благовониями стоил столько, что за содержимое в нем можно было бы накормить 5000 человек. Вот такую драгоценность Мария отдала Иисусу Христу, и поступила она так потому, что любящий никогда не рассчитывает, любящий никогда не думает о том, как сделать что-то доброе любимому и в то же время дать немного. У любящего всегда есть только одно желание – отдать все, что можно. И отдав все, он все же думает, что этот дар очень мал и незначителен. Наше духовное состояние остается еще очень низким, если мы думаем, как бы дать Иисусу Христу и Церкви как можно меньше. И вот мы видим к проявлению любви Марии два совершенно противоположных отношения. Ученики Господа Иисуса, глядя на вылитое на Христа миро, негодуют. И больше всех негодует Иуда, видя, как Мария выливает мира не только на голову Христа, но и на его ноги. Он подходит к ее поступку по-коммерчески и говорит: «Можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». А евангелист Марк в 14 главе 5 стихом пишет: «Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на нее. Итак, ученики Христа осудили Марию, а Иисус Христос восхваляет ее поступок. Он говорит: «Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Почему такая разница во взглядах на поступок Марии? Иисус Христос видел сердце Марии, исполненное большой любовью к Нему, а в осколках разбитого сосуда и вылитом из него нардовом масле видимые дары этой любви. Ученики же Христа видели в этом лишь ненужную трату. Для Господа Иисуса было очень дорого это помазание. Оно обрадовало Его любящее сердце в трудные минуты земной жизни перед крестом Голгофы. Очень дорога любовь любящего сердца в трудные минуты жизни. Когда на голову Христа полилось это драгоценное миро, Он почувствовал, что с этим миром изливается на Него любовь Марии. Именно в этом вся красота ее поступка. Поступок Марии является светлым лучом среди мрачных событий Христовых страданий на Страстной неделе. С одной стороны, духовные руководители Иерусалима совещались о том, как погубить Иисуса Христа. А с другой стороны, в доме Симона происходило чествование Его. Именно здесь Мария разбила свой алавастровый сосуд и вылила мира на голову и ноги Господа Иисуса. И вызвала у некоторых присутствующих критику, потому что плотское существо не желает приносить большие жертвы в интересах веры. Будем всегда помнить о том, что все совершаемое из любви к Иисусу Христу полно истинной и неприходящей красоты, даже если люди не видели этой красоты или же осуждали за нее. Дар для Господа лишь тогда является настоящим, когда он связан с жертвенностью, если мы отдаем Иисусу Христу больше, чем можем позволить себе. Об этом поступке Марии Иисус Христос сказал: «Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Да, о деле любви Марии проповедуется каждый раз, когда читается Евангелие, причем на многих, очень многих языках, на которые оно переведено. Мира, вылитая из любви к Иисусу Христу, хлеб, данный из любви ко Христу голодающему, чаша воды, поданная из любви ко Христу жаждущему, одеяние, данное из любви ко Христу раздетому, все это не будет забыто Господом Христом и в день последнего суда будет показано им перед лицом всей вселенной. Все, сделанное нами из любви к Иисусу Христу, вечно. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Послание Галатам, 6 глава, 9-10 стихи. «Да будет вся наша земная жизнь постоянным благоуханием для Иисуса Христа». Евангелие от Марка, 14 глава, 10-11 стихи. В Евангелии Иуда назван Иуда Искариотом, что означает «человек из Кириафа». В книге Иисуса Навина, 15 глава, 25 стих, мы находим, что так назывался город, находящийся в земле сынов Иудина. Судя по местонахождению города, в котором он жил, подразумевают, что он был из числа галилейских учеников Господних и единственным иудеянином. Все четверо евангелистов говорят, что он был одним из 12 апостолов, подчеркивая глубину его падения. В то время, когда Иисус Христос выбирал себе 12 учеников, чтобы с ним были, Евангелие от Марка, 3 глава, 14 стих, Иуда также был в числе избранных. В списке учеников его имя всегда стояло на последнем месте, и к нему добавлено «который и предал его». Евангелие от Марка, 3 глава, 19 стих. Было время, когда Иуда решил следовать за Иисусом Христом, и ему, как и другим ученикам, открылся путь святости. Нужно сказать также, что он долгое время не уходил от Христа. Вспомним, как после насыщения 5000 человек, когда Господь Иисус закончил свою проповедь в Капернаумской синагоге, многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. А Иуда в то время еще продолжал следовать за Христом. Что же привело Иуду к предательству Иисуса Христа? Во-первых, это могла быть его алчность. Согласно евангелистам Матфею и Марку, Иуда заключил свою ужасную сделку с первосвященниками, книжниками и фарисеями сразу после помазания в Вифании. А Иоанн сообщает, что Иуда протестовал против помазания, потому что он был вором и брал деньги, которые лежали в денежном ящике. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 14 по 16 стих. Иуда негодовал на Марию. Негодовал же он не потому, что заботился о бедных, а потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Этот величайший сребролюбец жалел, что мира, вылитая на Иисуса Христа, не было продано за 300 динариев, и что эти динарии не попали к нему в ящик, откуда значительная доля перешла бы к нему в карман. Полный жажды серебра, он идет к врагам Христа и говорит им: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. Блеск серебра затмил в глазах Иуды сияние Христа. Сребреники – это образ всех сокровищ мира, как бы они ни назывались. Все земные сокровища имеют свой блеск и обладают силой магнетизма, то есть силой притяжения к себе человеческих сердец. Иисус Христос приблизил к себе Иуду, чтобы явить через него свою славу и отвлечь его сердце от греха. Он ходил и проповедовал Евангелие Царства Божьего, он исцелял больных, как и другие апостолы. Но вот Христос дал ему денежный ящик. Почему так поступил Господь Иисус? Разве он не знал, что Иуда склонен к греху сребролюбия? Христос все знал, но Иуда должен был увидеть себя. Денежный ящик должен был превратиться в зеркало его души. В этом зеркале он должен был увидеть свое сердце, тянувшееся к деньгам. Первое же желание взять из денежного ящика должно было побудить его сказать об этом своем искушении Иисусу Христу и попросить у него силы победить это искушение. Но он этого не сделал. Он снова и снова протягивал руку к деньгам, погружаясь все больше и больше в грех. Многие из нас, христиан, страдают тягой к земному, и Христос не отрывает нас от земли. Вспомним Его молитву: «Не молюсь, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «Что бы ни потянуло наше сердце к себе, это будет доказательством, что наше сердце не предано и не отдано полностью Иисусу Христу. Если мы любим прислушиваться к звуку какой бы то ни было сирены, это будет доказательством того, что голос Христа нам еще не дорог, и слух наш еще не обращен полностью к голосу нашего божественного Учителя. Хорошо, что вокруг нас столько магнитов, потому что они помогают каждому из нас узнавать свое сердце, насколько крепко оно прилепилось к Господу Иисусу Христу. Пусть Христос будет нашим самым сильным магнитом, чтобы никто и ничто не могло нас оторвать от Него. Иуда же совершил одну из самых ужасных сделок во всей истории человечества. Он согласился предать Иисуса Христа за 30 сребреников, за 30 аргурия. Аргурион – это сикль. Серебряный сикль был равен 4 динариям. Таким образом, Иуда предал Иисуса Христа за 120 динариев, то есть за сумму в 2 с лишним раза меньше стоимости сосуда с благовониями. Если причиной предательства была алчность, то это самый ужасный в истории пример того, к чему может привести любовь к деньгам – сребролюбие. Никакая страсть не ненавистна так, как гордость, и никакая не заслуживает такого осмеяния, как сребролюбие. Сребролюбие – отвержение Бога, потеря любви к людям и поклонение металлу. Страсть к приобретениям часто заглушает у родителей голос природы, возбуждает ссору между братьями, наполняет пустыни убийцами, моря разбойниками, порождает клеветников и предателей в городах. Как огонь, охватывая множество дров, все пространнее расширяется, так и сребролюбие, прежде уподобясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и завистливы, склонны к клятвам, вероломны, дерзки, злоречивы, исполнены всех зол, хищны и бесстыдны, наглы и неблагодарны. Библия говорит: «Корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Первое послание Тимофею, 6 глава, 10 стих. «Да сохранит нас Господь от этого страшного греха, греха сребролюбия». Во-вторых, Иудой овладела зависть. Немецкий поэт Клопшток считал, что Иуда был очень одарен и обладал многими добродетелями, чтобы стать великим человеком. Но потом его начала съедать зависть к Иоанну, любимому ученику Иисуса Христа, и она толкнула Иуду на его страшное деяние. Лишь немногое может так испортить жизнь человека и его окружающих, как зависть. Завистливые хуже зверей, ибо эти нападают на нас только тогда, когда нуждаются в пище или прежде бывают раздражены нами, а те, будучи облагодетельствованы, поступают часто с благодетелями, как с врагами. Грех зависти не ходит в одиночку. Поддавшись этому злому демону, завистник не способен сопротивляться другим недобрым чувствам – осуждению, ненависти, клевете, злословию, жестокости и убийству. По зависти Саул пылал гневом на Давида, а Аманна Мардохея зависть убила Цезаря и сослала Цицерона. В-третьих, это могла быть ненависть, основанная на разочаровании. Иудеи всегда мечтали о могуществе и власти. Среди них всегда были крайние националисты, готовые на любое убийство и насилие, чтобы изгнать римлян из Палестины. Этих националистов называли сикарии, кинжальщики, потому что они придерживались особой тактики террора и покушений. Может быть, Иуда был одним из них и, возможно, смотрел на Иисуса Христа, как на ниспосланного небесами вождя, который благодаря своей чудодейственной силе и власти может возглавить большое восстание. Но он, наверное, увидел, что Христос сознательно избрал другой путь, который вел на распятие, и в горьком разочаровании его верность и преданность обратились в ненависть, которая и побудила его искать смерти человека, с которым у него были связаны такие большие надежды. Может быть, Иуда потому возненавидел Иисуса Христа, что он оказался не тем Христом, каким он хотел его видеть. Ненависть ослепляет человека. Ничто так не портит народ, как привычка к ненависти. Чем несправедливее ненависть, тем она упорнее. Все наши провозглашения о любви к Богу не имеют смысла, если в наших сердцах присутствует ненависть к человеку. Один и тот же человек не может любить Бога и ненавидеть человека. Будем хранить себя от всякой ненависти. В-четвертых, трагедия Иуды заключалась в том, что он отказался принять Иисуса Христа таким, каким он был, и пытался сделать его таким, каким хотел. Нет, не мы можем изменить Иисуса Христа. Напротив, мы должны изменяться под его влиянием. Мы никогда не можем использовать его для наших целей. Но нам надо покориться и послужить его целям. Трагедия Иуды – это трагедия человека, который полагал, что он знает все лучше, чем Бог. Это гордость. Гордость предполагает чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других, в том числе и о Боге. Это чувство порочное, предосудительное, унизительное, показывающее крайнее убожество души. Гордость есть начало всякого греха. С нее начинается всякий грех, и в ней он находит свою опору. Библия говорит: «Погибели предшествует гордость, и падению – надменность». Книга Притчи, 16 глава, 18 стих. Какой вывод следует сделать из трагедии Иуды? Нам надо запомнить целый ряд предупреждений. Участь Иуды предупреждает нас не любить мамонну, богатство, не быть сребролюбивыми и завистливыми. Погибель Иуды предупреждает нас об опасности нашей неполной отдачи Иисусу Христу. Трагедия Иуды предупреждает нас и о том, чтобы мы не упускали имеющихся у нас возможностей. Народная мудрость говорит: и от ворот рая можно попасть в ад. Печальный пример Иуды предупреждает нас, чтобы мы не были нерадивыми в достижении святости. И, наконец, из жизни Иуды мы извлекаем и тот урок, что не покоряться воле Господа Иисуса Христа очень опасно. Нам надо оставаться верными Ему до конца. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 14 глава, с 12 по 16 стих. Иисус Христос пришел в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пасху. Трапеза пасхального агнца была установлена Богом как семейный праздник иудеев, который обязательно надо было исполнять. Пасха и дни опресноков были праздниками воспоминания. В это время вспоминали великое дело Бога, который вывел свой народ из египетского плена. Первый пасхальный агнец был заклан в Египте, и ветхозаветный народ Божий ел его там ночью перед своим выходом из Египта. Праздник Пасхи праздновали ежегодно 14-го Нисана. Затем следовали дни опресноков, которые праздновали 7 дней. Праздник Пасхи и опресноков праздновали 8 дней, начиная с 14-го Нисана до вечера 21-го Нисана. В книге Левит написано: «Первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня». И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. Первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте. Книга Левит, 23 глава, с 5 по 8 стих. В народе все эти дни иногда называли Пасхой, а иногда праздником опресноков. К обеду 14-го Нисана надо было ликвидировать в доме квасное и все изделия из него, поэтому этот день назывался первым днем опресноков. Хотя день, когда закалывали пасхального агнца, фактически был уже праздником Пасхи. Пасхального агнца предавали закланию от 3 до 6 часов вечера 14-го Нисана. В Палестине в месяце Нисане солнце заходит приблизительно в 6 часов вечера, и сразу же начинается 15-й день Нисана. Пасхальная трапеза начиналась 14-го Нисана вечером и продолжалась ночью, когда уже начиналось 15-е число месяца Нисана. К утру трапеза должна была быть закончена. Все, что оставалось несъеденным ночью, надо было сжечь утром на огне. Первый же день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». В ответ на этот вопрос Иисус Христос подозвал 2 своих учеников и сказал им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит: где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Евангелие от Марка, 24 глава, с 13 по 16 стих. Нам кажется, что было бы естественно, если бы Иисус Христос дал ученикам имя и адрес этого человека, но он не сделал этого. Возможно, потому, что среди учеников был предатель, который искал удобного времени, чтобы предать его. Евангелие от Луки, 22 глава, 6 стих. И, возможно, Иуда считал, что время пасхальной трапезы является подходящим для того, чтобы предать Христа. Но Иисус Христос устроил приготовление так, что Иуда не знал заранее адреса. Господь скрыл имя и адрес хозяина дома даже от учеников, так как они, не подозревая ничего плохого, могли бы сказать об этом Иуде и потом в течение всей своей жизни считали бы себя виновными в злодеянии Иуды. Христос знал, как уберечь своих учеников от этого искушения, хотя в данный момент его поступок мог быть истолкован учениками как недостаток доверия им. Но таким мудрым было руководство Господа. Хотя эти действия Иисуса Христа не могли предотвратить предательство Иуды, но это во многом меняло суть дела. Теперь Иисус Христос мог беспрепятственно провести этот священный час, который впоследствии стал называться «Вечерей Господней». Кто был тот человек, который предоставил Христу свою горницу на пасхальную ночь? Можно лишь сказать, что он был одним из тех друзей Иисуса Христа в Иерусалиме, которые всегда были готовы быть рядом с ним в критические моменты. К ним относились Никодим, Иосиф из Аримафеи, Иоанн, Марк, Лазарь, Симон прокаженный и другие. Хозяин дома, принявший Иисуса Христа, был богатым человеком. Это видно из того, что у него была большая горница. Он был истинным другом и самоотверженным человеком. Господь Иисус просил у него только комнату, предназначенную для странников, но друг предоставил ему горницу. Он стремился дать Христу как можно больше и лучше. Так Никодим в свое время принес жертву Иисусу Христу всю славу члена Синедриона, весь почет начальника народа иудейского и честь учителя Израилева. Этот безымянный друг принес жертву Господу Иисусу горницу усланную и убранную. Нельзя любить, не принося жертв. Нельзя любить Господа Иисуса Христа, не принося Ему жертв. Истинное христианство – это непрерывная цепь жертв, жертв для Господа Иисуса. Христос говорит: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 14 стих. Сам этот друг был очень скромен. Он уступил свою горницу Иисусу Христу и его ученикам и не стремился садиться с ними за стол. Скромность – то же, что тени для картины. Она дает силу и выражение. «Великие и истинные дела всегда просты и скромны», – говорил Лев Николаевич Толстой. Апостол Иаков пишет: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Послание Иакова, 3 глава, 17 стих. «Будем же и мы скромными христианами». Друг Иисуса Христа был смелым человеком, так как не боялся нехороших последствий, которые могли навлечь на него особое расположение к Господу Иисусу. Смелый – это человек, не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей, храбрый, отважный, не боящийся трудностей, препятствий, решительный. Об апостоле Павле и Варнаве евангелист Лука пишет, что они, смело действуя о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Книга Деяний, 14 глава, 3 стих. Господь желает, чтобы и мы были смелыми служителями Иисуса Христа. По мнению многих, в данном случае это был Марк, его второе имя Иоанн, в доме которого первые христиане молились об апостоле Петре. Книга Деяний, 12 глава, 12 стих. Освободившись из темницы ночью, апостол Петр считал этот дом тем, который он мог посетить. Вполне возможно также, что эта горница была той самой, куда приходили ученики после распятия Иисуса Христа, где сам Христос явился им вечером в день воскресения, в который 120 человек в единодушии пребывали перед Пятидесятницей и где излился Дух Святой. Евангелие не называет имени человека, оказавшего честь Иисусу Христу. У Господа всегда были и есть ученики и ученицы, которых Он знает, любит и которым доверяет ответственное служение, но имена их Он не объявляет людям. Они остаются неизвестными для окружающих людей, хотя имена их записаны в книге жизни. Хозяину горницы Иисус Христос отвел почетное место в сердцах миллионов христиан. Редко где проводят вечерю Господню, не упоминая той горницы неизвестного друга, предоставившего ее. Лучшая благодарность заключается в том, что человеку, который предоставил Христу горницу и отдал свое сердце, он дал обитель, приготовленную в доме Небесного Отца. Для Пасхи требовались большие приготовления. В четверг утром готовили опресники и очищали дом от дрожжей и закваски. Другой главной частью праздника был пасхальный агнец. От этого агнца праздник получил свое название. Страшная последняя кара, обрушившаяся на Египет, которая и заставила египтян отпустить Израиля, заключалась в том, что ангел смерти шел по Египту и убивал всех первенцев, каждого первого сына в семье. Для того, чтобы обозначить свои дома, израильтяне должны были зарезать агнца, ягненка, и помазать его кровью оба косяка и перекладину дверей своего дома, чтобы ангел-губитель, увидев этот знак, прошел мимо по древнееврейски Песах дверей этого дома. В четверг во второй половине дня Агнец должен был быть приведен в храм и забит, зарезан там, а кровь его принесена в жертву. В книге «Исход» написано: «И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху, и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ, и поклонился». Книга «Исход», 12 глава, с 21 по 27 стих. Помимо приготовленного испеченного агнца, для праздника нужны были еще четыре предмета. Первый. На стол надо было поставить чашу соленой воды, память о слезах, пролитых во время египетского рабства, и о соленых водах Красного Черного моря, через которое Бог чудесно провел свой народ. Второй. Надо было приготовить набор горьких трав: хрен, цикорий, цикорий индивий и латук, травянистое растение, лист которого употребляется в пищу в сыром виде. Третий. Нужна была паста хорошев, изготовленная из яблок, фиников, гранатов и орехов. В этой пасте были ветки корицы, символизирующие солому, употреблявшуюся при изготовлении кирпичей. Эта паста напоминала израильтянам о глине и соломе, из которой они делали кирпичи в Египте. Четвертый. И, наконец, нужны были четыре чаши вина. Они должны были напоминать иудеям о четырех Божьих обетованиях: «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Книга «Исход», 6 глава, 6-7 стихи. А разве эти четыре обетования не говорят нашим сердцам о том, что Бог во Христе Иисусе вывел нас из этого мира, избавил от рабства греха, спас мышцею простертую, принял себе в народ и стал нашим Богом, Богом, любящим нас? Такие приготовления надо было сделать в четверг 14-го Нисана во второй половине дня. Все это ученики приготовили, и после 6 часов вечера, когда начиналась пятница, 15-е Нисана, гости могли сесть за стол. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Евангелие от Матфея, 26 глава, 19 стих. Эти слова свидетельствуют об их послушании Иисусу Христу. У каждого христианина и христианки должен выработаться навык смиренно принимать от Господа повеления и в точности исполнять их. Библия говорит: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, 22 стих. Будем же христианами, послушными Господу Иисусу Христу во всем.